Говорит Радио Свобода. У микрофона Игорь Померанцев. Поверх барьеров. Среди тем этого выпуска – грибы как источник вдохновения. Это передача из моего архива.
Грибы всегда были загадкой. Еще Аксаков думал, что грибы зарождаются от тени. Почему вдруг ведьмины круги на лугах? Вот грибы растут кольцами, большими кольцами замкнутыми. Это называлось ведьмины круги. Я знаю, что грибами можно травиться, но никакой мистики в этом нету. Можно и водки выпить, 2 лишних стакана и помереть.
Под соснами в лесном высоком храме она со смертоносными дарами, как будто женщина, что для сердец губительно красою инфернальной. А ты пред ней, покорный и печальный, не знаешь сам, что ты уже мертвец.
Подробней о грибах минут через 20. Начнем же с другой темы. В разделе «Воспоминания» томская журналистка Юлия Мучник. Она вспоминает о событиях более чем 30-летней давности. Томск. Эпоха застоя.
1982 год, мне 17 лет, и можно начать это с такого личного воспоминания, когда в 6 утра к нам домой, в родительский дом я тогда жила с родителями, как принято говорить, постучались, а родители открыли дверь и увидели вот такую картину. Там им показали несколько человек корочки ФСБ, а за спинами у этих людей стояли перепуганные наши соседи, с которыми родители прожили несколько десятилетий в этом доме. И вот они вломились все, ввалились в наш дом. И удивительно, они предъявили вот такой документ. Мы даже не знали, что такой документ существовал. Это был не ордер на обыск, а это был ордер на выемку одной книги. Это была книга, что уж совсем забавно, хотя нам тогда забавно не было, это была книга Гершинзона о Чаадаеве. И они сказали, что им известно, что у нас хранится запрещенная литература, и в частности вот эта вот книга, что у нас хранится антисоветская литература, и мы обязаны им эту книгу выдать. Искать, как она к нам попала. Я помню, как мама сказала, что позвольте, вообще говоря, Чаадаев и Гершинзон, они не могут быть антисоветскими авторами, потому что это вообще книга издана и писалась в досоветские времена. На что им было сказано, что в любом случае она незаконно, как говорилось тогда, размножена, то есть вот это вот ротопринтное самоиздатовское издание. И, соответственно, вот мы должны выдать им эту книгу, а дальше будут думать уже, как с нами поступать. Дело в том, что эта книга в тот момент находилась, ее читал мой брат, который не жил с родителями уже к этому времени, будучи взрослым. Родители не хотели его вообще втягивать в эту историю, как-то его упоминать, надеялись, что вот как-то эти все неприятности не коснутся детей. И мама сказала, видите, какая у нас огромная библиотека, она у нас огромная. Мы понятия не имеем, что у нас за книги, мы их все не помним. Вот, пожалуйста, обыскивайте дом. Они говорят, ордера на обыск у нас нет, вы должны выдать ее сами. Ну, и мама сказала, что мы не можем его выдать, потому что мы не помним. Это вот был такой бесконечный спор. В это время белые от страха, ужаса и стыда соседи стояли по стенам. И закончилось вот это такое некоторое перепирательство тем, что они взяли папу и увезли его в КГБ, я, кажется, сказала ФСБ вначале по привычке. Так вот, это были, конечно, КГБшники еще по тем временам. Они его увезли на допрос, и тут-то выяснилось, когда потом он вернулся с допроса, что в Томске в этот момент разворачивалось так называемое дело книжников. То есть вот тогда уже на исходе советской власти, это, может быть, был такой чуть ли не один из последних таких вот репрессивных всплесков, что ли, вот в деятельности этой машины, они развернули такую кампанию по России, не только в Томске это было, когда они активно преследовали и вылавливали вот всех, кто так или иначе был связан с самиздатом, кто читал, кто распространял и так далее, и так далее. Мы были, наша семья, мы были пассивными читателями. Просто у родителей было масса вот таких диссидентствующих знакомых, и вот, ну, всю ту литературу, известную самиздатовскую, мы, она всегда у нас была в доме. Все на свете. Ну, что тогда все читали. Ну, и кто-то, естественно, донес на родителей. И папа проходил по этому делу как вот такой, ну, пассивный, скажем так, читатель. Но тогда в Томске, на самом деле, это по тем временам, это все-таки были более-менее вегетарианские уже времена, и по тем временам это было все достаточно кроваво, потому что несколько человек были арестованы, десятки людей тогда водили на допросы, это длилось месяцами, и в итоге 3 человека, это Анатолий Чернышов, Владимир Ковалевский и Виктор Кендель, получили реальные и такие серьезные срока, по несколько лет они отсидели, и им судьбы были абсолютно поломаны. Я знаю, как потом сложились судьбы этих людей, им искалечили абсолютно жизнь. А несколько человек лишились работы, их выгнали с работы, их выгнали там кого-то из аспирантуры, кому-то там не дали защитить диссертацию, потому что в основном, не только, но в основном это была, конечно, томская интеллигенция. Ну, кто книжники, понятно, томская интеллигенция. Один человек, замечательный совершенно журналист Николай Кощеев, его очень долго допрашивали, его заставили в какой-то момент дать на кого-то какие-то показания, потом он уже на суде эти показания отозвал. И я знаю, поскольку я с ним была хорошо знакома, как всю жизнь он за минутную слабость на допросе, которую он потом на суде говорил, что меня сломали, я беру все свои слова назад. Но вот я просто знаю этого человека, знаю, как он дико мучился всю жизнь. И то, что он очень рано ушел из жизни... Это вот за ту свою минутную слабость он просто съел себя буквально. Один человек, Виктор Арцемович, провел там долгое время в психиатрической больнице, насильственно его туда определили. Ну и так далее, и так далее. В общем, массе людей тогда была жизнь и биография искалечена. Наша семья относительно легким испугом отделалась, потому что им никак не удалось доказать, что мы куда-то там передавали эту литературу, как-то ее распространяли. Мы проходили только как вот пассивные читатели. Ну и кроме того, папа мой, он был тогда директором Дворца спорта, таким очень известным томским человеком. Что примечательно, в Томске был тогда первым секретарем Легачев. И Легачев безумно ценил моего папу, как, сейчас бы сказать, как эффективного менеджера. Он был просто такой вот еврей при губернаторе, просто любимчик Легачева. И как неудивительно, хотя Легачев, ну, воплощение советской системы, но как нам потом говорили, Легачев в КГБ говорил, вот все что угодно, только мученика мне не трогать, он мне нужен. Вот. И вроде бы как это тоже сработало. Но для меня это еще все очень интересно, потому что потом, через многие годы, я стала журналистом. И ко мне как-то позвонила женщина из суда, это был 2000 год уже, вот спустя 18 лет. И она мне сказала, что мы тут сжигаем дела за давностью, и одно дело вам будет очень интересно. И я приехала, я даже не знала, какое дело. Ну, как журналист, я, конечно, тут же рванула. И она мне показала 18 томов дела книжников. И она говорит, тут еще и вашего папы допрос. И говорит, мне будет очень жалко, если это сожгут, а вы не посмотрите. И я говорю, что могу взять? Она говорит, да, вы домой быстренько возьмите, а потом верните, чтобы мы это списали как положено. И я читала эти тома допросов этих людей. Там, например, были приложены к этим допросам и ко всему этому делу, например, записочки, которые один из фигурантов, недавно ушедший из жизни, замечательный совершенно университетский преподаватель, которому жизнь сломали и выгнали его из университета, Ковалевский, он пытался на такой тоненькой бумаге, собранной в гармошечку, как-то, видимо, левым образом передать семье эти записки, где он говорил, там, держитесь, родные, может быть, мы не увидимся. Вот 82-й год, и такое ощущение, что 37-й, на самом деле. Вот даже эти такие документы там были приложены. И я со страхом, с некоторым, с тревогой, хотя хорошо знаю своего папу, открыла допрос своего папы. И я с гордостью прочитала, как он держался на допросах, как он не назвал ни одной фамилии, как он иронизировал над следователями. А опять же, наша разгильдяйская семья отличилась тем, что мы читали самиздат на пленках, и папа брал вот такой специальный проектор в Доме политпросвещения тогдашнем, чтобы читать самиздат. И он взял, и они ему сидят и говорят, вы брали проектор? И он говорит, да, брал, зачем? Ну, жена мне защищает докторскую диссертацию на медик, и вот ей надо было какую-то научную литературу. Он говорит, да, говорит, ну когда вы ее вернули, там была пленочка кусочек, зияющие высоты Зиновьева. Вы, говорит, что можете по этому поводу сказать свое оправдание? Он говорит, я понять не имею. Мы лично читали медицинскую вот литературу, что... Ну и потом мы дома говорим, что это только мы могли кусок самиздата оставить вот в этом проекторе.
Говорит Радио Свобода. Поверх барьеров. Вы слушаете воспоминания томской журналистки Юлии Мучник.
Я читала все эти допросы, и, честно говоря, я совершила такую вещь. Один том. Я потом все вернула, потому что я боялась эту женщину подвести. А один том, вот с допросами папы, один том, он до сих пор у меня хранится. Я его, честно говоря, даже вот сейчас, переехав в Прагу, я перевезла часть архива, И вот этот вот том «Дело книжников» я даже вот перевезла сюда, потому что, ну, этот документ, по-моему, бесценный. Ну и потом я по этим материалам сняла документальный фильм, который так и назывался «Дело книжников». И вот он есть, он сохранился. Это просто такой классический набор тогдашних самоиздатчиков. Это все от, я не знаю, от неопубликованного тогда Булгакова, это Солженицын, там «Архипелаг ГУЛАГ», это «Конквест». Войнович там, безусловно. Это не опубликованный даже какой-то Булгаков. Это, в общем, все то, что сейчас лежит там кругом и издано. Но тогда это все была вот такая вот классика самиздата. Папа, у него было много друзей в Москве. Например, такой Игорь Гламшток, фигурант дела Синявского, да, он был ближайшим папиным другом, и вот он часто ему давал что-то там почитать. Но там была масса поворотов. Там вот, например, замечательный вот этот человек Ковалевский, мне, когда снимал документальный фильм, он тоже рассказывал. Он говорил, я давал слабину на допросах. И он говорит, я же не готов к революционной борьбе. Я просто университетский преподаватель, я хотел разобраться, что происходит. Я, говорит, только поэтому стал литературу читать. Я не готовился ни к допросам, ни к чему. И они, говорит, меня, конечно, там... И я, говорит, еще врать не умею. И в один момент, когда они меня спросили, а вот эту книгу вам кто дал, я, говорит, вот как-то растерялся, не то, что даже испугался, а соврать не смог. Я сказала, Маргарита Набокова. Набокова – это вот какая-то двоюродная, я уж не помню, сестра Владимира Набокова. В тот момент очень пожилая женщина, она жила в Москве. Ее тут же вызвали в Москве на допрос, и он говорит, что она от инфаркта умерла. И он тоже мне говорил, что я никогда не смогу дальше вот нормально жить с пониманием, что моя минутная слабость. Ну, а читали все эти люди, это же действительно, это просто, господи, то, что сейчас может прочитать каждый. И ничего, это все опубликовано, и никакие устои не рухнули.
В 2000 году Юлия Мучник сняла документальный фильм «Томские книжники». Послушайте несколько звуковых фрагментов из этой картины.
Я открываю дверь, также тут на первом этаже стоит, ну, мужчина. А потом из-за пристеночки выходит еще двое. Покажут удостоверение. Меня взяли, поехали на работу. И вот в лаборатории там сутки обыск. Я там и ночь первый провел. Ну, нашли у меня там что-то было, Библия, например, нашли там по йоге, что-то у меня по восточной философии, там все взяли. А потом, правда, у меня был там аппарат для чтения микрофильмов, я там спрятал за заднюю стенку. Да, был, по-моему, «Грани» журнал или «Континент».
9 февраля меня арестовали, когда шел на работу. Я в НИИББ работал тогда. Вдруг от стены отделяется несколько человек. Я только сейчас увидел, там машина «Волга» стоит. Меня под белые руки и в машину отвезли в КГБ. Там была очень краткая беседа, ну, по-моему, не более получаса. И после этого отвезли сюда, в СИЗО.
Один раз нас троих свели в одну камеру, что это было нарушением. Они прошляпили. Нельзя было, поскольку я не признавал свою вину, и они боялись, что я окажу влияние. Ну, Ковалевский сказал, ну, меня ты можешь понять, у меня трое детей осталось. Кендель, который там, она и жила. А мне якобы терять нечего. Ну, правда, тогда так. Вот и получилось. Они подыграли, ну, в общем, мне обидно перед этим мерзавцем, этим органом, понимаете, они подыграли, конечно. Те получили козыри в свои руки. То есть уже два человека признал свою вину, третью можно было, как сказать, две трети признания есть. То есть можно было уже дело закрыть и срок.
Ну, я чувствовал просто, что суровость приговора зависит от моего поведения. Дальше такие, ну, скажем... Оказалось, что я не умею врать. И вот когда меня прижимают каким-то вопросом, просто, ну, не могу я вот соврать, и все. Или уж надо было просто вот отказаться, что ли, говорить там что-нибудь, что я по моральным соображениям не могу отвечать на это. Я понимаю то, что если я такую линию займу, значит, мне дадут по максимуму. А тут дети, жена, ну, вот такие вот вещи.
Ну вот Уханов, да, всю литературу он добросовестно изучил. Говорит, это его знаки, пометы на полях. Я иногда ставил сик там или галочку. Говорит, это его. Он так все добросовестно выложил. Он, конечно, считаю, предал меня. То есть по идейным убеждениям. Я ему в зоны написал письмо. Говорю, что ты, конечно, выполнил роль Азефа.
Вот если бы сейчас вернуть все обратно, то ни одного слова этих показаний я бы не изменил. Знаете почему? Дело в том, что то, что вы прочитали, это просто вершина айсберга. Вот очень многое осталось за кадром. Я вам должен сказать, что самое интересное было бы вам пообщаться с людьми, которых на процесс не вытащили. Ибо, вообще говоря, плата за невытаскивание на процесс была очень простая. Вот такую вот закорючку надо было поставить, моя подпись. Но только на другой бумаге. Ну, то есть просто работать на эту организацию. И все. К сожалению, главный из пострадавших, а пострадавшими я называю того, кто отсидел наибольший срок и наибольший ущерб показал, сделал все для того, чтобы втянуть в эту орбиту множество других людей. То есть, попросту говоря, благодаря нему госбезопасность пришла во множество домов. И вот моя задача была в том, чтобы это число домов было как можно меньше. Знаю прекрасно, что все эти показания вредят.
Совсем не глупые все люди, но давление. Нам противостояли профессионалы. Мастера такого психологического давления с разных сторон, умеющие понять тонкие струночки человека, на которые можно надавить. И тут каждый как мог защищался. Тут мы были по одному.
Показания я помню. Вообще говоря, эти показания таковы, что вся моя последующая жизнь, это, наверное, все-таки форма покаяния. Так или иначе, но вот поддался. Поддался на совершенно нелепые слухи, что все это будет закончено миром, что им не надо большого дела, и так далее, и так далее. А потом, когда я все-таки понял и оценил, что нет, так не бывает, я решил, да, так можно сберечь себя. Ну, а потом что, значит, осина?
Я героем-то не был еще и потому, что моя-то цель была разобраться. Но я видел, что что-то в жизни не в порядке. Но что? Я хотел понять причину. То есть я подходил как научный сотрудник просто. И у меня и мыслей не было бороться с режимом, что-то такое, устраивать какие-то демонстрации и так далее. То есть я был в каком-то смысле, ну, кролик.
Что касается людей конкретных, ну, скажем, прокурор, судья... то у меня скорее такое немножко брезгливое сочувствие к этим людям, что сочувствие в любом случае, или они не понимают совершенно, в каком грязном деле они участвовали, или понимают, ну тогда еще хуже, что по-прежнему в этой системе работают и все такое. Особенно вот Вайват, ведь у него отец пострадал, и он все равно участвовал в этом процессе.
Такие какие-то рассуждения были, что вот Вайват злодей. А что бы получилось? Ну, допустим, что я мог в то время сделать? Отказаться от рассмотрения дела. Значило бы это, что это дело кто-то другой судья не рассмотрел. Чисто случайно распределили дело, я должен был рассматривать. А по поводу мучений, я не считаю себя человеком, который виновен в том, что вот эти люди, которые были осуждены, претерпели. Это виновато то законодательство и тот строй, который действительно был в то время и таким образом осуществлял свою защиту.
Процесс вообще, конечно, мне напоминал, что процесс Кафки. Это что-то было такое ирреальное, понимаете? Я как раз Кафку тогда в процесс прочитал. И это построил по теории абсурда, как говорится, этот процесс напоминал. Все понимали, что это глупость, дикость, обсуждать тут произведение, литературу и так дальше, а судьбу человека решали.
Знакомился с документами, которые изобличали их вот, преступную деятельность. Читал произведения. И Александра Зиновьева, которые им вменялись как антисоветские, и Авторханова, и других авторов. Все это было мною очень тщательно просмотрено, изучено, прочитано и выработана позиция, государственная позиция государственного обвинителя. Да, клевета на наш советский общественный строй. Их можно посмотреть. Не все в них клевета, но эти произведения были признаны официально антисоветскими. То есть они наносили вред тому режиму, режиму советскому социалистическому. Их надо тогда сейчас брать, читать и буквально оценивать. Я не насмелюсь сейчас вот сказать вот так вот сразу, клеветнически.
Иногда я бывал слаб, так что, ну, по поводу вот некоторых вещей, скажем, меня так прижимали, что я вынужден был некоторые фамилии все-таки назвать. Самое неприятное – это Маргариту Борисовну Набокову. Как-то я назвал, что что-то брал у нее. Хотя я и старался, где только можно, умолчать. Вот ничего не сказать. Но не всегда это удавалось.
Мне тогда, конечно, дико повезло. Я тогда смогла поговорить с судьей, Вайват такой, который этих людей судил. Я смогла поговорить с прокурором. Это еще были начало 2000-х, когда эти люди давали интервью журналистам. Я их нашла, я просто... Они согласились дать интервью. И я их, конечно, спрашивала, вот как прошло время сейчас, совсем-совсем другая эпоха. А там не было никаких угрызений, конечно, совести. Никаких. Никаких. Они говорили о том, что ну, такое было время, что они обычно говорят. Я говорю, эти книги были действительно там антисоветскими, за эти книги надо было людей вот так ломать, вот так крушить биографии. Там абсолютно ничего не дрогнуло в этих персонажах. Они говорили, такое было время, мы ни в чем не виноваты. Ну, условно, мы выполняли приказ. И я знаю, что все следователи, а там на это дело была брошена просто такая бригада следователей молодых таких, ирьяных, и они все сделали блестящие карьеры. Там тоже никто. Вот надо сказать, что эти все книжники, они всю жизнь мучились. Они всю жизнь выясняли отношения друг с другом, кто как повел себя на допросе. Они всю жизнь себя казнили. Или казнили там, значит, вот и обижались там на своих вот товарищей по несчастью. Вот эти все люди, они рефлексировали, мучились, и потом всю жизнь нормально жить уже не смогли, даже те, кто выжил в этой мясорубке, да? А те, кто их сажали, кто их преследовали, они вполне себя оправдали, и у них нет никаких моральных терзаний. Ну, а вот эта книжка Чаадаев, она у нас теперь любимая. Вот именно то издание, хотя уже, конечно, с тех пор каких только изданий не вышло, но то издание мы просто вот бережем. Нам потом, кстати, у нас-то было ротопринтное издание Гершинзона о Чаадаеве, а потом уже спустя годы один из фигурантов дела книжников, такой замечательный томский историк, к сожалению, уже покойный Вадим Гурев, на какой-то праздник нашей семьи подарил исходник, так сказать, с которого был этот вот ортопритный вариант сделан. Он сказал, что я эту книгу очень люблю, но она должна храниться у вас. Эта книга должна быть у вас. И вот с тех пор это она так и хранится теперь уже вот в библиотеке моего брата. А это такая дорогая для нас книга. Ну а что, Чаадаев? Вот он тем самым еще раз показал, что он на века, да, его тогда преследовали. За чтение этой книжки уже совсем в другом веке преследовали. Я не удивлюсь, если скоро опять Чаадаев запретят.
Томская журналистка Юлия Мучник в разделе «Воспоминания». Говорит «Радио Свобода. Поверх барьеров». Передача из моего радиоархива. Называется она «Грибы как источник вдохновения». Согласитесь, что грибы, не в обиду другим растениям будет сказано, магически, даже мистически притягательны. В древности люди не знали, к какому миру их отнести, животному или растительному. Основы науки о грибах, этномикологии, были заложены в Древней Греции. В русской литературе второй половины XX века грибной ренессанс был связан с именем писателя Владимира Солоухина, ныне уже покойного. В 1967 году он издал книгу о сборе грибов «Третья охота». Наш разговор состоялся в 1993 году.
Я не был пионером. Во-первых, я, конечно, с детства вырос в деревне и любил природу. Это правда. Но у нас был замечательный писатель Сергей Тимофеевич Аксаков, который, помимо там своих семейной хроники и детские годы «Багрового внука», написал две удивительные книжки. «Заметки об ужине рыбы» и «Заметки ружейного охотника». Но дело в том, что Аксаков начал третью книгу о грибах. Начал он ее и написал 7 страничек. И когда я прочитал, и вдруг вижу, что дальше рукопись не продолжается, и вообще дальше никакой книги нет, у меня такое разочарование постигло. Но я подумал, ну я ведь тоже, пусть не Аксаков, но тоже писатель. Дай-ка я продолжу эту книгу о грибах, которую начал Аксаков и написал всего лишь 7 страничек, и вот я начал ее продолжать. А поскольку у него была книжка об ужине рыбы, была книжка об охоте, то, само собой, выпало название «Третья охота». Это моя книжка называлась «Третья охота».
Владимир Алексеевич, а какие грибы вы любите больше всего?
У нас в средней полосе России растет, как говорят справочники научные, 225 видов грибов, и только 6 из них ядовиты, так сказать. Я люблю сам процесс собирания грибов. Это связано с тем, что надо идти в лес рано утром. Утром совершенно иное состояние в природе, чем днем. Вот если вы утро проспите, то вы никогда такого состояния в природе в этот день, во всяком случае, уже не увидите. Придете, там все уже другое. Жарко, душно, уже тени все другие, а тут утренняя роса, прохлада, тишина лесная. Ну вот это все связано не просто так прийти и посидеть на пеньке, а связано с тем, что надо искать грибы. А когда ищешь грибы, то четыре удовольствия гриб приносит, я считаю. Значит, первое удовольствие, когда вы его увидите, особенно хороший гриб, белый, боровик или рыжик, грусть. Второе удовольствие, когда вы его сорвете и убедитесь, что он не червивый. Очень много грибов червивых приходится, несмотря на их красоту, их выбрасывать тут же на месте. Третье удовольствие, когда вы дома начнете их разбирать по сортам, которые солить, которые мариновать, которые жарить и так далее. Это тоже большое удовольствие. И, наконец, четвертое удовольствие – это есть грибы. Ну и, конечно, под хорошую русскую настоечку. Можно стоять на смородиновом листе, можно настоять на тмине водочку. И вот, значит, под гриб, под рюмочку – это уже будет самое большое четвертое удовольствие от гриба.
Владимир Алексеевич, а какие грибы, по-вашему, вкуснее? Тушеные, жареные, маринованные, соленые или, может быть, сырые?
Кому не пришло бы в голову сушить рыжики, грузди или сыроежки? Эти грибы хороши только в соленом виде. Только соленые. Причем могут быть сыросоленые. Их, значит, не отваривая ничего, просто засолить, и они через месяц-полтора будут готовы. А можно отварить, посолить, они через два дня будут готовы. Но никто их сушить не будет. Белый гриб, напротив, очень редко с ним что-нибудь делают, кроме сушки, потому что он наиболее ценен. Конечно, он и в свежем виде хорош, это царь грибов. Вот. Но, конечно, лучше всего его сушить. И тогда он будет действительно драгоценностью. Зимой там отвары, соусы, супы из белого гриба, из сушеного делают. Но есть универсальные грибы, скажем, такой невзрачный на вид опенок. Он идет во всех видах. Его можно сушить хорошо, его можно жарить, можно мариновать и можно солить. Вот он такой универсальный в своем применении гриб. Ну, конечно, у нас в России есть еще такое понятие, как грибная икра. Это замечательный деликатес. Вот поставить на стол гостям, но готовить это довольно сложно. И, конечно, его делают, эту грибную икру делают только из сушеных грибов. Из маслят можно, масляты сушатся. Вот надо так разделить, если вас это интересует. И ведь есть грибы губчатые и пластинчатые. С нижней стороны посмотрите, там такие пластинки, пластинчатые. А есть, перевернете, а там такая губка, значит, пористые поверхность и губка. Так вот, все пластинчатые, они идут главным образом в засолку или в маринад. А все губчатые, как правило, сушат.
Владимир Алексеевич, какие чувства вы испытываете, когда не можете унести в лукошки всех грибов?
Ну, таких случаев у меня не было. Это был случай один у моей матери Степанид Ивановны, когда барин, еще тогда были помещики, насадил молодой лесок еловый. И там на 4-5 год высыпали рыжики. Рыжик один из самых лучших и редких, его уже в Красную книгу пора заносить. И она пошла по грибы. И она нарезала столько рыжиков, должна была прийти в деревню, и мой отец Алексей Алексеевич запряг лошадь в телегу и поехал за этими грибами на телеге. И привез. А у меня таких случаев не было. Ну, вот сейчас с возрастом, значит, вот, я уже даже вот на базар по грибы хожу, на московские.
А как вы думаете, у грибов есть национальность?
Ну, грибы бывают ядовитые, бывают пуганки, как и у людей. Но дело в том, что я бы по-другому вопрос поставил. Есть грибные нации. Вот немцы почти очень мало собирают грибы. Французы тоже мало, разве что трюфели. Там у них есть специалитет такой, трюфель даже. Собачек натаскивают на разыскивание трюфелей. Они довольствуются шампиньонами, то есть грибами, выращенными искусственно в специальных, так сказать, теплицах и траншеях. А есть нации грибные. И как ни странно, то есть не то что странно, вот не обвините меня в таком национализме, что это любовь к грибам более свойственна славянским народам. Польша, поляки, это грибная нация. Если вы пойдете куда-нибудь в Варшаву, идите на базар, там у них есть место такое, Прага называется, Завислой. На этом базаре Огромное количество грибов в разных видах. И вареные, и маринованные, и соленые, и рыжики, и все, что хотите. Очень любят грибы в Белоруссии. Ну и, конечно, по всей России. Но со странностями. Скажем, Сибирь, Таежная Сибирь, там уж грибов всяких полно. Они долгое время, по-моему, сейчас до сих пор, они, например, не брали белые грибы. Лучший гриб белый, они его не брали. Они признавали только грузди и рыжики, то есть то, что идет в засол.
Владимир Алексеевич, ну а есть ли у грибов метафорический или даже экзистенциальный смысл? Все-таки они имеют кое-какое отношение к смерти.
Грибы всегда были загадкой. Еще Аксаков думал, что грибы зарождаются от тени. Почему вдруг ведьмины круги на лугах? Вот грибы растут кольцами, большими кольцами замкнутыми. Это называлось ведьмины круги. И в одном месте полно белых, а рядом отойдешь ни одного. Теперь мы знаем, что грибы это как яблоки на яблоне. Само дерево скрыто в земле, оно называется грибницей. А вот плоды, они вырастают наружу. Представь себе человека, который увидел бы вдруг в воздухе висящими огромное количество яблок, а яблоню саму не видел бы по каким-то причинам. Ну, это было бы чудом, конечно, казалось бы чудом. Я знаю, что грибами можно травиться, но никакой мистики в этом нету. Можно и водки выпить, два лишних стакана и помереть.
Ах уж эти мне грибы да пустыни, как сказал Николай Васильевич Гоголь, великий писатель земли русской.
Писатель Владимир Солоухин говорил о грибах как источнике литературного вдохновения. Но грибы могут быть и источником научно-исследовательского вдохновения. По телефону из Франкфурта этнограф Виктор Бейлис.
Один из пионеров этнографов, занимавшихся грибами, американский ученый Уотсон, одна из первых книг его о грибах называлась «Россия. История и грибы». Там очень много говорилось о культуре грибов в России. Выяснилось, что это какой-то очень мощный классификатор культурный. Выяснилось, что есть сюжеты на тему о войне мужских грибов и женских грибов. Чуть ли не все человечество можно разделить на две части. На те народы, которые любят грибы и много о них знают, и на те народы, которые грибы не любят. В Древней Греции грибы назывались пищей богов. У других народов, которые не любят грибы, грибы назывались экскрементами богов. Я помню вот такое трепетное ощущение, детское ощущение тайны, когда речь заходила о грибах. Я помню, что когда мальчишки, в особенности деревенские мальчишки, входили в лес, то почему-то, дойдя до определенного места, надо было непременно, хитро перемигнувшись, помочиться. За этим что-то стояло. Потом, когда я заинтересовался вот уже в 70-е годы грибами, выяснилось, что тот же американский ученый Уотсон утверждает, что индийский бог Сома, это же и священный напиток, что он изготовлялся из грибов, смешанных с мочой. Что вот это вот и был тот самый опьяняющий, одурманивающий напиток, изготовлявшийся из грибов.
Виктор, а вы любите собирать грибы?
Да, я очень люблю собирать грибы. И у меня с моим приятелем, с которым я чаще всего собирал грибы, сам он был при этом учеником замечательного фольклориста и знатока грибов Пермякова. Вот с ним мы выходили в Подмосковье, причем очень далеко, и у нас был какой-то свой ритуал с особыми удовольствиями и с каким-то особым мучительством над собою. Мы, во-первых, выходили в ночь, выходили туда, где не было никакого жилья. Мы зарывались в стог сена, где спать было совершенно невозможно. Мы проходили многие десятки километров и потом опаздывали на последнюю электричку и с разбитыми ногами шли еще 12 километров по шпалам.
Всего бегу. Если крепкий был старичок.
Грибов, сочина, булочка,
Опустите мне грехи до пустыни, как сказал Николай Васильевич Гоголь, великий писатель земли русской.
Если верить науке о грибах, этномикологии, все народы мира можно поделить на микофилов и микофобов, то есть тех, кто любит грибы и не любит их. Не доведет ли это до межнациональных конфликтов? Этот вопрос я задал украинскому поэту Игорю Васильевичу Кочуровскому, автору цикла стихотворений о грибах.
До межнациональных, я думаю, так не доведет, но, скажем, когда немцы идут здесь в лес, а уже собрали все наши славяне, то едва ли может им это понравиться. Немцы собирают грибы, собирают очень давно, также итальянцы и греки. Так что говорить, что только славянское занятие собирать грибы нельзя. У итальянцев существуют специальные даже книги грибных рецептов. А вот у немцев, немцы знали только лисичку, да, белый гриб, боровик. Теперь они уже достаточно осведомлены о грибах и их нравах. А еще недавно ужасались, когда видели, как мы собираем опят. В старых немецких книгах опенок считался грибом ядовитым. А знали они только, говорю, боровика и лисичку. И выбрали их так основательно, что теперь уже лисичка объявлена растением, подлежащим охране.
А кого вы считаете в Аварии самыми серьезными своими соперниками?
Думаю все-таки, что немцев, которые идут так основательно целыми семьями, что после них уже собирать нечего. Когда собирают наши, они собирают, зная определенные места, а вне этих мест гриб может уцелеть. А немцы идут, как по-немецки, систематически, вот семья из 5-6 душ, они пройдут, и после этого уже хоть шаром погоди, ничего уже нет.
Игорь Васильевич, музыкальный лейтмотив этой передачи – фрагмент из оперы Шостаковича «Катерина Измайлова». И у Шостаковича, и у Лескова – это его сюжет. Тема грибов соседствует с темой смерти. А в вашей поэзии эти темы пересекаются?
Пересекаются и в моей. Но я сначала хотел рассказать о этой теме в европейской истории. Не знаю, учат ли теперь в средних учебных заведениях, но некогда учили, что император Клавдий был отравлен грибами. Различных Клавдиев в римской истории было более 30. Полное имя этого, о котором я упомянул, Тибериус Клавдиус Друзус Неро Германикус. С первой женой он развелся, а женился на своей племяннице Агриппине, которая сначала заставила его усыновить ее сына Нерона, а потом отравила. Из истории римских пап известно, что грибами был отравлен папа Климент VII. Трагический случай, связанный с отравлением грибами, известен в истории европейской музыки. Композитор Йоганн Шоберт, только не путайте его с Шубертом, в 1767 году в лесу около Парижа он набрал грибов и пригласил гостей. От этих грибов умерли он сам, жена, дети, прислуга и гости. Очевидно, это была поганка. Этой зеленой поганке я посвятил сонет.
Игорь Васильевич, пожалуйста, вначале по-украински, а потом ваш перевод по-русски.
Мов панночка в зеленом береті, на пагорбі, де сосон колонада, з перлинами росинок на браслеті, вона стоїть вся зваба, вся принада. Як розгадати, по якій прикметі, що вся вона отрута, смерті зрада. Немає протиядії заглада, півні її не налякають треті. В сосновім храмі, де висока нава, ця висланиця смерті зеленава, як жінка, що коли її спіткаєш, щось нав'яче, щось інфернально чорне, всього тебе пронижує горне, і ти вже мрець, А ще цього не знаєш. Она в зеленом девичьем берете, где на пригорке сосен стройный ряд, а где в росы серебряный наряд незримые раскидывает сети. Как разгадаешь, по какой примете, что вся она предательство и ад? Противоядий нет на этот яд, и не страшит ее ничто на свете. Под соснами в лесном высоком храме она со смертоносными дарами, как будто женщина, что для сердец губительна красою инфернальной. А ты пред ней, покорный и печальный, не знаешь сам, что ты уже мертвец.
Ах, уж этим не грехи, да пустыни, как сказал Николай Васильевич Гоголь, великий писатель земли русской.
Грибы были и остаются источником вдохновения не только для поэтов, этнографов, прозаиков, но и для композиторов, рассказывает поэт и музыкант Валерий Бранин-Пасек.
В нашей отечественной музыке есть по меньшей мере один композитор, пращур которого славился особым пристрастием к грибам, о чем свидетельствует фамилия композитора. Как вы уже, наверное, догадались, речь идет об Александре Сергеевиче, более известном в качестве литератора. От него сохранилось совсем мало музыки, а именно два вальса, но зато его фамилия стала музыковедческим термином. Когда говорят о романтических бальных вальсах пушкинской эпохи, то употребляют словосочетание «грибоедовский вальс». Александром Сергеевичем звали не только Пушкина с Грибоедовым, но и композитора Дергомышского. Он до пятилетнего возраста вообще не разговаривал, и несчастные родители держали его за идиота. Первые произнесенные им слова были «хочу грибков». Впрочем, возможно, что это апокриф. А вот факт, от которого не отвертишься. Тема грибков, именно что грибков, а не грибов, в опере Шостаковича Катерина Измайлова. Катерина подсыпает крысиного яду в грибы, которыми потчует своего свекра, отчего он натурально в страшных мучениях и умирает. Грибы, кстати, сами по себе предполагались вполне доброкачественными. Так что ироническое слово «грибки» выглядит в данном контексте даже и неуместным. Как знать, не вспомнил ли Дмитрий Дмитриевич в порыве вдохновения первые слова пятилетнего Дергомышского? Как говорится, музыка навеяла. Известно, что музыкальный язык Дергомышского оказал на Шостаковича определенное влияние. Послушайте эту сцену.
«Грибки сегодня будут,
будут,
будут. Смотри, я очень люблю грибки, да скажите, скажите!»
Эти трясутся, и гроза бушует мне теперь.
Ты что поешь? Дела тебе другого нет.
Ну что делать?
В передаче «Грибы как источник вдохновения» звучали голоса Владимира Солоухина, умершего в 1997 году, и украинского поэта Игоря Кочуровского. Он умер в 2013 году. Говорит радио «Свобода» поверх барьеров. Традиционная рубрика «Мои любимые пластинки», рассказывает петрозаводский историк и краевед Михаил Танков.
Мое взросление было в начале 60-х, так называемая ударная космическая эра, начало, рывок во Вселенную. И надо сказать, что звуки и воспроизведение, и сопровождение всегда рядом с человеком. Ну и со мной, конечно, они были. И вот, может быть, я не случайно сказал про Гагарина и про первых американцев, которые на кораблях Джемини летали, в смысле Канаверал. Это звук ракетного двигателя, музыкальное такое агрессивное звучание, гамма, которая уже тогда, я понимал, она как-то характеризует время. И, в общем-то, рок и музыка конца 70-х, а может даже с конца 60-х, она как раз навеяна рыком космических кораблей. То есть звук, восприятие звука, это всегда очень важно для понимания ритма. Вот этому ритму подчинена вся наша жизнь. И вот мое восприятие, самое детское, звука или ритмичной музыки началось вот с такого очень агрессивного варианта. Были приемники, первые радиолы, мы все уши, собственно, приклеивали к радиоприемникам, которые работали на короткой волне, и слушали музыкальные программы «Голоса Америки». И тем самым, ну, как бы расширялось наше представление об мировом звуке. В моей семье музыку особенно не любили. Мои родители врачи, отец военный врач и мать военный врач, познакомились в Кёнигсберге на развалинах в 1945 году, и была помолвка, и свадьба. Они не были меломанами. Вот так лучше сказать. И вообще, мне кажется, что начало 60-х годов прошлого столетия в нашей стране музыка была скорее горловая, а не на уровне восприятия сносителя. И я помню, что люди пели, собирались, любая вечеринка, любая встреча сопровождалась пением. В то время были очень популярные песни, такие мелодрама, народ устал от войны, и поэтому хотелось мелодичности, такие песни, как «Подмосковные вечера», пластинки с записями Утесова, как вот «Я люблю тебя, жизнь» Бернеса, их любил отец. И когда ему было сложно, я это помню, а у нас старый приемник стоял на кухне, приемник «Минск», типа комбайна, в нем находился и радиоприемник, и вверху откидывалась крышка, и был вот диск, на котором можно было ставить пластинку и слушать. К нам в дом приходили часто гости, врачи, и иногда вот дом был полный такой чашей, мне очень нравились, такое некое возбуждение в этот момент. Когда происходили танцы, и я просто слышал, как в соседней комнате люди топчутся, да, под какой-то ритм. Конечно же, были популярные и танго, но это очень такая легкая музыка, которая не заставляет думать. Люди сами пели после небольшого там возлияния вина, коньяка, люди расслаблялись, и пение было тем самым как бы выходом людей, ну вот, в какую-то другую реальность. То есть это было соучастие, это как игра театральной постановки, это было какое-то авторство. Потому что все, что связано с грампластиночной культурой, это культура не твоя. Ты потребитель, а когда ты поешь, ты соучастник и ты автор.
Яблони и вишни снегом замело, там мое родное курское село, как у нас под Курском соловьи поют, а мою невесту Клавою зовут. Земля ты русская, девчонка курская, и пересвисты соловья, и платье белое, и косы русые, родная девушка моя.
Владимир Семенович Высоцкий — это фигура на шахматной доске жизни. Я учился то ли в 4-м, то ли в 5-м классе, и часто бывал в Москве, где жили мои родственники. Я любил гулять по Арбату. И вот в одной из вот этих прогулок по Старому Арбату ко мне просто подошли какие-то ханурики и предложили купить пластинки Высоцкого. Высоцкий уже сидел в моей подкорке как имя, как какое-то некое запретный плод, о котором достаточно много говорят, но никто его не знает, никто не знает, как он выглядит, никто не знает, это заключенный или бывший заключенный, или живет сейчас в Амстердаме или в Нью-Йорке, кто он такой, что он такой. И один из этих хануриков сказал: а я брат, я родной брат Владимира Высоцкого, и вот у него сейчас не очень хорошие времена, мы продаем его пластинки. И из полы своего широкополого пиджака вытащил газетный сверток, в котором внутри находились тонюсенькие такие пластины рентгеновской пленки. То есть где-то, видимо, тащили, воровали эту рентгеновскую пленку и самопально делали то, что не могло делать государство. И это было достаточно неожиданно, и я решил купить несколько вот этих пластинок на костях, на рентгеновских костях они так назывались. И когда приехал домой, украдкой, чтобы, не дай бог, родители не увидели, поставил на тот самый приемничек и проигрыватель Минск эту штуку поставил. Иголочки были такие, как швейные иголки, похожие на гвоздики. И вот такую иголочку поставил на 78 оборотов и услышал хрипкий голос. В моей коллекции осталось одна или две вот этих пластинок Высоцкого на костях, одна из них про зоосад. Буду с тобой, как Марина Влади, но поймали в нашем зоосаде.
Сегодня в нашей комплексной бригаде прошел слушок о Бальмаскараде. Раздали маски кроликов, слонов и алкоголиков, назначили все это в зоосаде. Зачем идти при полном препараде? Скажи мне, моя радость Христа ради. Она мне: одевайся, мол, я тебе стесняюсь, не то, мол, как всегда пойдешь ты сзади. Я платье, говорит, взяла у Нади, я буду нынче, как Марина Влади, и проведу хоть тресну я часы свои воскресные, хоть с пьяной твоей мордой, но в наряде.
Вот, наверное, тот самый рокот космических двигателей, ракет, хриплость. Хотим и не хотим, но музыки у Высоцкого нет. Голос и содержательность его композиции как раз и походила на мои самые-самые ранние восприятия музыки как звук космических кораблей, которые взлетают, разрывают, все дрожит. Когда, опять же, через «Голос Америки» я впервые услышал «Баньку», я не мог несколько дней спать. У меня все вибрировало. Я согласен с образом Вознесенского, который сказал, что Высоцкий, записанный на бобины тогда первых магнитофонов, лечит, а сами бобины – это бинты, бинты, которые перевязывали больных. Высоцкий для меня сейчас является неким дефендом, некой защитой. Хочу сказать, что когда иду на прием в какой-нибудь кабинет чиновнику, когда мне нужно сделать какой-то очень сильный ход куда-то прийти и что-то у кого-то в кабинетах сидящих попросить, хотя я не любитель этого, но иногда приходится это делать, попросить не за себя, в этом есть, конечно, какое-то унижение. Так вот, Высоцкий снимает эту тему унижения, я ставлю любую композицию Высоцкого, которая дает мне право жить и дает мне уверенность, что я сделаю верно, что я сделаю точно, что я сделаю хорошо. Для меня Высоцкий является правдой и тягой стать вертикальным, уважать себя, выйти из горизонта. Высоцкий разный. Например, «Охота на волков». Для меня это безумно важная композиция, которая настолько актуальна сегодня. Он как будто бы писал вот про сегодняшнюю жизнь в Кремле. И не только. «Кулак». Все пальчики сдвинуты, и Высоцкий до сих пор наносит нокдаун, бьет мощно прямой в голову невежеству, себелюбию, жадности. глупостью.
Руки силу из всех сухожилий, но сегодня не так, как вчера. Обложили меня, обложили, но остались ни с чем не горя. Идет охота на волков, идет охота серых хищников, матерых и щенков. Кричат загонщики и лают псы карпоты. Кровь на снегу и пятна красные флажков.
О своих любимых пластинках рассказывал петрозаводский историк и краевед Михаил Донков. Его записал Сергей Коробов. Режиссер этого выпуска «Поверх барьеров» Наталья Аркадьева. Подготовил и вел передачу Игорь Померанцев.
В эфире «Радио Свобода» и в видеотрансляции на сайте «Свобода.орг» лицом к событию. Политики, общественные деятели, журналисты и ученые о том, что сегодня важно. Дискуссии на актуальные темы, диалог со слушателями и зрителями «Радио Свобода» и никакой цензуры. Сразу после выпуска новостей.